вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие и уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вот и пролетела еще одна неделя, а можно сказать, уже два месяца зимы. И мы с вами вступаем в последний, надеемся, месяц зимы, и уже все, солнышко припекает, уже не так холодно, хотя еще, я уверен, будут морозы. Ну, как и в жизни нашей, так, наверное, оно и бывает. Поэтому всех вас поздравляю с последним месяцем зимы, с февралем, хотя еще и март иногда на него бывает похож, я имею в виду на зимний месяц. Одним словом, время летит быстро, не успели мы начать с вами Новый год, как уже один месяц позади. И вот так быстро пролетает и наша жизнь. Что же мы успеваем сделать? Сегодня мы об этом тоже поговорим. Что же мы успеваем в нашей жизни сделать? Это очень серьезный вопрос. Иногда у нас создается ложное представление, что мы что-то много сделали. Но когда я вот бываю на похоронах, а я часто бываю там, помогаю людям проводить человека любимого, дорогого в последний путь, я вижу растерянные лица, которые фиксируют, что ну, как будто они за что-то хватаются и не могут взяться. Да, они вот перебирают в этих руках своих фотографий этого человека, они, и это правильно, они хранят эту память на поминальных вечерях, и они вспоминают с добрым сердцем, но такое ощущение, знаете, как когда утекла у нас вода, или, как говорят еще, песок сквозь пальцы, вот это осталось ощущение, а уже самого предмета, ну, в данном случае, в примере воды или песка уже нет. И также о человеке остается всего лишь какая-то память, которую человек понимает, что он никуда не может ее даже вот в это облако, как сейчас говорят, какую-то ячейку памяти никуда положить. Да, создаются музеи, да, создаются книги, воспоминания, архивы. Это все, это безусловно. Но само присутствие, живое присутствие человека утеряно. И вот в свете этой растерянности я иногда вижу, как люди переоценивают в хорошем смысле свою жизнь, понимая, что тратили ее, а и признаются, кстати, об этом. И я имел такие доверительные беседы уже не одну, если там не десятки, когда люди говорят, не на то я тратил время, вот больше бы мне проводить было с ним надо было время, больше бы как-то общаться, может быть, что-то помочь и так далее. Почему я вот сегодня с этого начал? Потому что мне кажется, что в круговерти этой жизни, в быстротечности дней, о которых написано, что они лукавы. Лукавы – это не потому, что все дни какие-то приготовили нам засаду в плане греха. Нет. А потому что они вот обманывают, как бы нас обманывают. Здесь уместно применить такой термин. Потому что мы думаем, что еще их много будет. Еще у нас все получится, мы еще успеем то и то и то. И самое главное, удивительно, люди не успевают добраться до собственной души. Я иногда встречаю, уж простите, таких людей, которые удивляют и сами себя удивляют. Я же это хотел еще 10 лет назад. О, я хотел это еще в юности, я хотел еще в детстве решить вопрос со своей душой, почитать Библию, разобраться с учением Иисуса Христа. Друзья, вот для всего для этого сегодняшняя программа, надеюсь, она вам поможет. Если вы будете внимательны к Слову Божьему, оно звучит по-прежнему для нас, знаете, как набат, как колокол, как то, что с одной стороны тревожит нас, а с другой стороны вовремя предупреждает. Вовремя предупреждает. Сегодня не надо никому даже долго что-то объяснять. Люди все чаще и чаще стали использовать слово «апокалипсис». Кстати, хочу разъяснить, это слово по-гречески обозначает «откровение». Его иногда совсем не так используют. Используют вот про те чаши гнева и бедствий, которые грядут, и этим словом называют полностью бедствие. Синоним бедствия. Но на самом деле синоним этого слова, точнее точный перевод с греческого – это откровение. Имеешь ли ты, дорогой друг, сегодня откровение о твоей жизни, о твоей душе? Может быть, мы, слава Богу, каждый из нас и не дождемся вот этого всемирного бедствия, как там рисуют, или какой-то вирус, или астероид, или ядерная война. И вот этот перечень, он огромный. Кстати, в этой же книге «Откровение», она поэтическая книга и очень образная, там говорится про этих коней четырех, которые скачут. И о них говорил, кстати, Христос, когда он с учениками общался. Просто он там не указывает, что это кони, но внимательный читатель всегда это может заметить. Поэтому сегодня не надо никому доказывать, я возвращаюсь к своей мысли, что мы живем в очень, я бы сказал, шатком мире, очень напряженном, когда и наша жизнь может прерваться в любое мгновение, и вследствие перечисленных мною вирусов, болезней, еще не открытых или не открытых против них противоядий, и элементарно, даже техногенных катастроф становится больше. Человечество вооружилось всякой техникой, начиная от обычных автомобилей, от которых гибнут сегодня десятки тысяч за год, это в среднем, по стране людей. И вот никто и не предполагал, что можно выйти и попасть под автомобиль. Такое тоже бывает. И вы знаете, я почему об этом говорю? Потому что это уже без всякого конечного, может быть, конечной жатвы, ее еще так называют, всего мира, когда все, весь мир будет трясти конкретно уже вот, вот эти вот чаши гнева Божьего. Но это уже встреча твоя личная с Богом. Хорошо, однажды один священник сказал это, когда была такая программа «Взгляд», я сидел там на телефоне, начиналось, когда и все вот эти люди, ну, у меня был один знакомый, в Останкино тогда была перестройка, некое послабление, и мы, конечно, с радостью, я попал на «Добрый вечер, Москва», там полгода сидел как вот психолог, как так, человек, помогающий людям разобраться в каких-то вопросах, ну, какие-то мы переадресовывали, сами не отвечали, но вы знаете, я помню этого священника, он сказал так, когда его спросили, а будет ли конец света? Ну, во-первых, он сказал, конца света не будет, потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. А во-вторых, он говорит, что вы подразумеваете, что будет ли конец земной цивилизации, земли? Да, конечно, будет, раз все, что написано в Библии, оно сбудется. Но он сказал и подчеркнул эту же самую мысль. Он говорит, для тебя конец света может наступить сегодня. Как люди иногда... идут в рестораны, вот я помню, 90-е годы, у меня сестра в скорой помощи работала, и с охраной, с пистолетами, там, не знаю, может, пулеметами, автоматами, в броне приехали, элитный ресторан, и, конечно, у него там четверо человек, чуть ли не с каждого угла столика стоят, его охраняют. А оказалось так, что этот человек просто поперхнулся куском мяса. Зазвонил телефон, когда он хотел ответить, он вдохнул, это мясо не в то горло. И в результате вот так получилось, что из этой охраны не смогли ему сразу своевременную помощь оказать. Представляете? Ну, не знаю, может быть, сейчас всех и этому в том числе на горьком опыте учат. Но тогда вот такой случай мне сестра рассказывала. И когда уже приехала скорая, уже... никакая помощь уже не нужна была, потому что человек ушел в мир иной. Он встретился со своим Творцом. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Мы с вами общаемся здесь по пятницам в 15 часов по московскому времени. У нас сегодня, как я уже сказал, две двоечки, то есть 2 февраля, 2-е-2-е. Ну, и еще две двоечки, 20-24. В общем, мы сегодня собрали такую коллекцию, как обычно они нас преследуют в третьем тысячелетии, эти двоечки. Ну, дай Бог, чтобы у нас были не двоечки за нашу жизнь, потому что об этом мы вновь и вновь, и я уже вам говорил, это потому я здесь. Вот это потому, мое это служение уже много лет, вот как раз в апреле будет 26 лет, как я на радио, и тогда это радио было, сейчас уже интернет-вещание. Так что, друзья, давайте будем смело разбираться с нашими жизнями, не откладывать в долгий ящик, Ну и не впадать в крайности. В христианстве я сталкивался и встречался со многими крайностями. Не хотелось бы, чтобы человек, ищущий, попал в одну из крайностей. Это тоже не очень сильно помогает человеку. Поэтому и появилось такое название «золотая середина». Безусловно, этот термин нельзя использовать во всех примерах. Это же образный термин. Это некая, ну, скажем так, фраза, как еще говорят, образ некоторый, да, образ. Поэтому, например, между грехом и святостью никакой золотой середины нет и быть не может. Там четко проведена грань. И также мы не можем делить Христа. Он сам есть золотая середина. Но вот именно эта передача направлена, чтобы нам разбираться с нашей душой. И среди уже большого достаточно количества, в том числе с этого вопроса мы сегодня начнем, христианских учений, уметь проводить библейскую, евангельскую золотую середину. То есть уметь взвешивать все факты Библии, не забывая ни один, и смело раскладывая на разные чаши весов. Почему я привожу раз за разом этот пример? Потому что часто сталкиваюсь, что люди знают, что есть другие места Священного Писания, но для того, чтобы отстоять свою точку зрения в разговоре, иногда входит в раж, даже в спор это переходит, упоминает только одни места Священного Писания, которые подтверждают, может быть, их вот действительно точку зрения. Но она перекошена, получается. Зная другие места, человек не фиксирует это для себя, не говорит другим людям, и в результате получается перекошенное мнение. Перекошенное все из Библии, можно понавыдергивать такое, но придумать. Руководство Духом Святым, молитва, открытое сердце – это все важные сопровождающие моменты, которые необходимы для того, чтобы человек мог разбираться в истине Божьей. Я обещал начать этот эфир с ответа на вопросы Михаила, Татьяны и Геннадия, который прислал под конец эфира прошлую пятницу. Помню об этом, вам говорю, но еще раз скажу номер телефона, по которому могу получать вопросы от вас. Вы знаете, у многих, наверное, сейчас есть и Telegram, и WhatsApp. Он у меня подключен, эти все возможности технические. И если вы воспользуетесь телефоном +7 926 211 56 97, +7 926 211 5697, то, пожалуйста, присылайте прямо во время эфира. Если раньше я просил не беспокоить меня во время эфира, то сегодня это осталось только, распространяется только на звонки по этому номеру, потому что это мой мобильный номер. К нему привязана программа и WhatsApp, и Telegram. Имейте в виду, вот если вы будете пытаться дозваниваться, я не смогу с вами поговорить, пока мы это еще не отладили. Ну, а вот смс-очку от вас получить и попробовать ответить на ваш вопрос, я постараюсь это сделать. Поэтому да благословит нас Господь. +7 926 211 5697. Андрей Петров, да, пастор Андрей, можете как угодно написать, записать. Да благословит нас Бог. И, кстати, вторая возможность, она более, конечно, распространенная возможность слушать нас через наш сайт официальный Theos Media. У нас есть theos.fm, ну, кратенько, медиа не надо писать, просто английскими 4 буквы. Theos, я так специально упрощаю, ну, английскими, потому что и английское, оно как е русское. Вот, и читается «теос», да, вот, а пишется, ну, немножко иначе, английскими буквами. «Т» как «тайм», ну, знаете, оно похоже тоже на нашу «т», только немножечко, так сказать, видоизменена. «О» оно и в русском, и в английском одна и та же буква. И «с», «с» только как доллар. «Теос», вот так, напишите .ru. «Ру» – это «Россия». R, английское R такое вот, знаете, и U такая подковка. Ну, говорю для тех, кто только осваивает своих электронных помощников, будем снисходительны, кто еще этому только учится. Theos.ru, Там можно найти передачи и даже заархивированные передачи за 2 года. Если вам что-то интересно, вы пропустили, пожалуйста, можете заходить и смело слушать, и скачивать, и делиться. Мы не ограничиваем вот, употребление этих программ. Да благословит вас Бог. Ну, разумным, конечно же, разумным, с мудростью Божьей. Вот, и на этом же нашем сайте вы можете найти внизу, если вы слушаете там прямые эфиры, там можно прям прямые эфиры там с этого сайта слушать. А почему сказал? Потому что обращайте внимание на все эти надписи. Иногда нам скинули ссылочку, и мы особо ничего и не писали. Тогда либо поделитесь этой ссылочкой, либо вот обратите внимание, как туда попасть, если вы сами будете туда заходить. В конце, внизу экрана у вас есть такая надпись «Написать в эфир». Там есть некоторые требования. Появляется такая табличка, это ваше имя, безусловно, без имени. Ну, как-то анонимные письма мы, ну, по крайней мере, с детства меня научили не пользоваться анонимками. Это может быть интриганты, как мы говорим, которые пытаются нас или класс поссорить, начиная со школы, или коллектив рабочий и так далее. Поэтому просто не забудьте, подпишитесь. Это обычное правило во всех средствах массовой информации. Кто пишет, можете даже псевдоним свой употребить, пожалуйста, или вымышленное имя. Но важно, чтобы имя было, было подписано, и я мог бы к вам как-то обращаться. И второе, там написан даже электронный адрес. Ну, это тоже важно для того, чтобы мне помогает Оля, спасибо ей. Вот она пересылает ваши именно по электронной почте присланные смски или ваши вопросы в виде смсок, она пересылает на мою почту. Поэтому обязательно напишите ваш адрес электронный. И кратенько, буквально в 2-3 предложения, но можно максимум в 5, но небольших таких, не толстовских. Знаете, как Толстов писал в «Войне и мире», помните, там такие по целому абзацу предложения через запятую, через различные знаки препинания. Вот, имейте в виду, кратких, может быть, 3-5 предложений, чтобы я мог прочитать их. Если что, я уточню. Желательно присылать ваши вопросы в начале эфира. Вот у нас только всего лишь началась программа, уже пролетело 15 минут, даже чуть больше. Давайте экономить наше время. Поэтому присылайте в начале эфира, чтобы у меня была такая возможность. Ну, вот смотрю, уже посыпались вопросы. Но, друзья, вам придется немножко уступить тем, кто уже ждал аж две недели. Поэтому начинаю с вопроса Геннадия. Я об этом сегодня уже упомянул, поэтому, Геннадий, сразу вам отвечу очень кратко. А дальше буду отвечать на вопросы Татьяны и Михаила. «Вариантов христианства больше, чем предложений в Библии», – пишет Геннадий. Молодец, Геннадий, юмором обладаете. «Почему ваша истинная философская школа обязательна для других? Где грань между делиться радостью Христа и не судить других?» Ну, во-первых, я хочу сказать, что эта истина принята, признана во всем мире. И во всех странах, на всех континентах есть так называемые священные писания. К ним, кстати, относятся не только Библия, Тора – это часть Библии. Ну, даже другие книги, я сейчас не буду их перечислять, потому что Библия доказала свою живучесть. И в чем она доказала это? Вот вы говорите про философию. Это не кружок философский. Вот сидели люди, что-то напридумывали, дали людям остальным. А у них они ничего не понимают, и у них ничего не получается. А они их зовут в свой кружок и говорят, ты приходи, ты просто не до конца разобрался, я тебе еще немножко пофилософствую. Нет, Геннадий, просто эта истина конечной инстанции. Нас Бог создал. И этот же Творец дает Слово свое, которое будет направлять и помогать, и открывать его законы жизни. И всякий, кто, внимание, честно, искренне попробовал пойти по этим законам жизни, пожить по ним, начать жить по ним. Ну, например, покаяться за все свои грехи, призвать Иисуса Христа, даже если мы его не видим. Ну, вот так в моей жизни, например, было. Да, у меня родители верующие, я об этом говорил и говорю, и с удовольствием говорю. Воспитывали меня в христианских, как мы говорим сейчас, традициях, в христианском мировоззрении. ну, вот если ближе к вашему, идеологии даже можно употребить такое слово. Но что любая идеология, если человек не может жить? Она быстро разваливается. Как разваливаются целые страны, целые, ну, цивилизации, если идеология не жизнеспособна. Она может продержаться какое-то одно-два поколения. На примере Советского Союза мы это увидели. И люди были такие, горели, и на вот фоне желания перестроить общество они подхватили эту идеологию. Но в конечном итоге и сейчас даже многие уже вот той идеологии люди давно уже не те, давно не исповедуют тех ценностей, которые исповедовали их предки. А Библия выжила, прошла через тысячелетия и помогла миллионам, если не миллиардам людей. Поэтому это серьезно, об этом стоит задуматься. Либо мы так себе надумали, что это какая-то философская школа, что это почему-то она должна быть обязана для других. И я всегда говорил и говорю: Геннадий, вы можете на себе это проверить. Тогда вы будете иметь моральное право сказать другому человеку: я проверил, оно работает. Вот, например, я сказал про исповедание грехов. А ведь что такое исповедать? Это извлечь и поведать. Вот пропустить через этот речевой аппарат осмысленные свои тайные грехи, которые, может быть, в сердце лежат, а может быть, кто-то их знает, а может быть, кто-то не знает, неважно. Все грехи с желанием расстаться с ними, отказаться от них, пред Богом сказать: прости меня, Господи, очисти мое сердце. Я принимаю исповеди уже 40 лет. И вы знаете, я вам скажу, что оно работает. Оно работает. Каждый раз человек, который сделал это искренне, он даже просто, я иногда там в транспорте, я помню, особенно я часто ездил вот в этих в поездах, ну, междугородних, до другого города, и сидишь вечерком, просто слушаешь человека, и человек как-то почувствовал от тебя какое-то вот такое божественное тепло, любовь, внимание к нему, к его судьбе непростой. И он начинает раскрываться, раскрываться, и потом начинает изливать душу. И вы знаете, все вздыхают потом таким вздохом облегчения, как будто расстались с тяжелой ношей. Вот это простой закон, который описан в Священном Писании. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вот это «бросьте свое иго», «оставьте это греховное, эти вот эти камни» и так далее. И все, сколько примеров разных приводил, что даже языческие различные верования иногда как бы грехи сравнивают с камнями. Это я был в ЮАР, и там на гору 12 апостолов тащат мешки с этими рюкзаками, с этими камнями по козьим тропам, взбираясь на высоту больше километра, там 1100 метров над уровнем моря. И там сгружают целая горка еще отдельная, целая еще гора появилась из этих камней, кто туда донес. Ну, конечно, не каждый сможет такое расстояние преодолеть, но тянутся эти тропки, эти люди по этим тропкам, как ручейки. Я спрашиваю местного, что они делают? Он говорит, они внизу, у подножия этой горы, они берут камень, соответствующий по весу, как они думают, их греху, какому-то, ну, неправильному поступку, давайте скажем, слову или чего-то, чему-то еще, и кладут. И вот они накладывают, и таким образом они считают, что они расстались с этими грехами. Преодолев такое сложное расстояние, преодолев эту тяжесть греха, они его... Вот знаете, вот люди могут все усложнить. Писание, оно говорит, что на каждом месте Бог может слышать нас. И не надо лезть на эту гору, 12 апостолов. Правда, красивое, хорошее плато, гора. Я там был и много фотографий сделал. Но нам всего лишь нужно прийти к нему. И он говорит, если исповедуете грехи ваши, то он, будучи верен и праведен, простит вас, очистит от всякой неправды. Иоанн об этом пишет в первой главе своего послания первого. И кровь Иисуса Христа, Сына Божия, вот единственное средство. Не гора, даже с 12 апостолов, не какие-то особые места памятные. Дай Бог, благословляю все храмы, все места поклонения Богу. Дай Бог, чтобы побольше там о Христе говорили. Но все равно не места, не предметы, не прикосновение к этим предметам, а прикосновение к самому Богу, к Его ценной, самой ценной – это крови Христа. Ну, так вот духовно, она же уже пролита за всех нас, она пролита за все человечество. Бог, Он вне времени. И когда человек так прикасается, он испытывает радость, он испытывает освобождение, у него открывается новый мир. Ну, Геннадий, я вот немножко так приоткрыл тебе, может быть, каким одним из первых законов ты можешь увидеть, описанным не раз, десятки, если не сотни раз в Библии, ты можешь воспользоваться. А дальше ты скажешь, это просто, ну, такая вот непонятная философия, которой трудно придерживаться в жизни. Или это реальность из Божьих законов, и Бог живой, и его реальность жива, и законы живы, и ты ими можешь пользоваться. Ну, а теперь далее. Михаил задал вопрос еще две пятницы назад. Добрый день, Андрей Юрьевич. Вопрос такой. Почему, когда люди, посланные от фарисеев, спросили Иоанна, пророк ли он ответил, что он не пророк. И спросили его, что же ты, Илья? Он сказал, нет. Пророк, он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ, пославшим нас. Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу. Как сказал пророк Исаия, а посланные были из фарисеев. Ну, здесь надо вспомнить и другие тексты, как сам Христос его представляет, и как его Писание представляет. Писание называет его ангелом, а ангел мы знаем, что это посланец от Бога. Иногда люди являются для кого-то ангелом, и даже ангелом-спасителем. Вот, если человек вот мимо проходил и другого вытянул, там те прям все благодарят, ты мой ангел. И песни сочиняют, я слышал на эту тему. То есть ангел не вот небесный житель, да, вот, который пришел тут на землю, а да, вот личность Иоанна, она особая. И Христос сказал, что среди всех, кого родили жены, он особый. То есть особенность, давайте себе сразу пометим, она была. Но что, почему он говорит, я не пророк? А скажите, пожалуйста, сколько пророчеств он сказал про будущее? Ну, скажите мне, сколько он пророчеств сказал? Он говорил, непосредственно представляя Христа. Вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Это правда. Он говорит, порождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, и не говорит, так, ты спасешься, а ты, нет. Он говорит, весть благую, да, он проповедник, он правду матку так рубал, что из-за этого лишился головы. Это правда. И поэтому даже засомневался, ну, как и свойственно любому человеку. Поэтому Христос говорит, что он действительно великая личность, но, он говорит, он наименьший будет в Царстве Небесном. Открывая новую эру, когда Дух Святой будет производить все это в людях, он был последним звеном между Ветхим и Новым Заветом. Вот это надо обязательно учитывать. Поэтому он не хотел делать ставку, что он какой-то великий пророк. Даже он не подоблял себя Илье, потому что, ну, в каких-то параллелях с Ильей, безусловно, мы видим в нем этот же дух. Как Илья мог прийти сказать царю Ахаву прямо в глаза, так и Иоанн не боялся, не прятался, когда был пленен царю, сидя уже там, может быть, где-то в тюрьме, в подземельях или где-то там на территории, скажем так, тюрьмы, он кричал, это было на территории дворца. Там были такие возможности для того, чтобы сразу же пленить и бросить человека за стенки. И он говорил, что ты прелюбодей, что ты вот и так далее. Ну, там все слова, можно это прочитать. Поэтому вот в этом смысле, мне кажется, он не хотел делать такую ставку на то, что он какое-то будущее будет предрекать. И мы знаем, что пророки, они говорили не раз и предрекали очень многое будущее. Он был вообще-то рожден самим Богом, ну, потому что, вы знаете, Елизавета была в старости и была бесплодной, для того, приведен Богом, как Исаия пророк об этом пишет, для того, чтобы быть вот этим представителем Иисуса Христа, для того, чтобы быть глазом вопиющего в пустыне, и что? Приготовить путь Господу. Вот это главная его миссия была. Ну, это вот я так воспринимаю, так понимаю. Кстати, есть такие люди, которые почему-то верят, что это Илья воплотился в Иоанне Крестителе. Пожалуйста, не делайте этой ошибки. Это глупость, это библейская безграмотность, и это заигрывание с реинкарнацией или перевоплощениями, которые очень часто исповедуются в ложных религиях, в восточных религиях. Поэтому никакого явления Ильей, даже если иногда похоже вокруг говорится. Обратите внимание на слова, которые сказал ангел, и которые написаны, значит, еще в Ветхом Завете. Там сказано, что он придет, и, по-моему, Христос даже говорил, в духе Ильи. Вот в духе, вот это найдите, сейчас вот у меня нет под рукой, но я могу найти вам точно это место, я точно это запомню, потому что когда исследовал этот вопрос, многие места перебрал, но вот наконец-то добрался до этого, как он свидетельствовал, как он говорил, как он проповедовал, так и написано, в духе Ильи. Вот в духе Ильи это совсем не значит, что Илья, это значит, что также, ну, мы все вот замечаем некоторых политических деятелей, и иногда даже по каким-то фразам сразу говорим, о, это в духе этого человека. Вот точно, вот тут он как прям... Хотя это другой человек. Это не значит, что дух того человека вселился в этого человека, и тот заговорил точно так же. Я думаю, что вы меня поняли. И вопрос-то от Татьяны. Очень интересный тоже вопрос. Вот такой. Значит, здесь говорит, в Откровении, 12 глава, говорится о том, что жена родила младенца мужского пола. Это я полностью читаю вопрос, как мне переслали, вот, кстати, через WhatsApp. «Которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Вопрос. Все понимают, что жена – это церковь. Но не всем понятно, кем является младенец мужского пола. Андреевич, прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я бы вот ваш комментарий немножко поправил. Все понимают, что рожденный – это Христос, а что родила его совсем не церковь. Потому что церковь сама будет потом рождена в муках страданий этого, ну, вот данного нам младенца. Где об этом написано? Ну, конечно, у Исаии в первую очередь сказано. И заметьте, что Христа представляет вот Иоанн, как Агнца Божия, представляет его Священное Писание в различных проявлениях. Но вот 9 глава, 6 стих, Исаия пишет так. «Ибо младенец родился нам». Хотя он еще не родился, это еще за 600 лет до рождения Христа. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Это все вот в этом младенце будет. Это сильнейшее знамение. Знаете, почему Библия, я так предполагаю, здесь очень глубокая тема для обсуждения, почему Библия говорит о том, что он младенец, потому что Бог умолил себя. Он представлен здесь, чтобы все обратили внимание, что он не просто пришел с горы, с небес, что делал часто Бог, помните, Моисей, когда с ним общался там, а он прошел вот эти этапы жизнедеятельности человека, начиная с утробы матери и заканчивая, конечно, вот подобной смертью. Просто во всем он уподобился нам, кроме греха. Но приняв грехи всего мира, даже смерть смогла его умертвить. Ну, естественно, ненадолго, потому что он стряхнул с себя грехи всего мира, там отнес места преисподние, и смерть не смогла его удержать. Но вот это все нужно было ему пройти, поэтому надо помнить, что книга Откровения – поэтическая книга образов. Там очень много образов. Конечно, помимо того, что он будет пасти жезлом железным, что и произошло с Иисусом Христом, потому что ему подвластны все люди, все племена, все народы, все царства. Он теперь воцарился, он князь мира. Он вернул себе это достоинство, хотя князем мира называет себя еще и сатана. Но просто через грехопадение этот мир был украден сатаной у человека. Но вот второй Адам, Христос написано, второй Адам, который не согрешил ни в чем, не пошел на поводу у сатаны. После крещения он был искушен, и не только. Сатана многократно пытался его склонить, чтобы он слушался его, подчинился ему, поклонился ему, но Христос был верен. Христос в человеческом теле – это Сын человеческий. но он же и Сын Божий. И поэтому термин «Сын Божий» – это Бог, 100% Бог, и Сын Человеческий – 100% человек. Только таким образом христианство, любое христианство исповедует, кто такой Иисус Христос. 100% Бог, 100% человек – это решение одного из Вселенских соборов, которое в начале еще всего было в начале христианства. Поэтому мы это исповедуем, да, тайна, да, загадка, в том числе и Троицы. И там же, знаете, вот я помогу Татьяну немножко понять вот это, что человек, который с Божьей помощью, впустив Христа в виде Духа Святого в свое сердце, омывшись кровью Христа, об этом я уже сказал, может быть направляем и водим Духом Божьим, и Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, он может в силе говорить такое же Слово Божие. Он может, сам Господь в нем говорит, он исцелять может, как исцелял Христос. Он говорит, дана мне всякая власть и даю ее вам. Это не просто передаточное звено более низшего уровня, ну хоть и апостольское. Это он говорит, я сам, я приду к вам сам. Пророчество о Духе Святом. И Дух Святой напомнит, научит, наставит. Когда вы, будучи неграмотными рыбаками, пойдете, вас поведут, схватят вас, не думайте, что отвечать. Сам Господь направит и ответит, ну, поможет вам ответить, да? Поэтому руководство Божьим Духом, он не замещает личность. Сотрудничество с Ним – это, по сути, реализация вот того Христа, который в нас может жить. Об этом написано в первой главе послания Колоссянам, очень люблю эту главу, по-моему, 27 стих. Вот тайна, Христос в вас, Христос в вас. И с позиции этого возрожденный Дух, где живет Духом Святым Христос в нас, вот этот Дух, он дан победителю. И там в книге Откровения тоже написано, только пораньше, по-моему, во второй или в третьей главе, где перечень разным церквам, что тот, кто победитель, кто побеждающий вместе со Христом, тот будут пасти язычников жезлом железным. То есть это сказано еще и победителем во Христе. И когда он говорит, Петр, ты камень, и на этом камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее, он не говорит, Симон, на тебе создам церковь. Симон – это всего лишь рыбак, который стоит перед ним. Неграмотный, вот человек-рыбак. А Петр – это новое имя, это намек непрозрачный на возрожденный дух. И он говорит, вот если вы вот все будете возрождены, в каждом из вас будет Петр, неважно, сестра ты или брат, Петр переводится камень, потому что сам Христос есть камень. И Павел об этом говорит, на сём камне основана церковь. И мы стали этими камешками, и сами как живые камни устрояете себе дом духовный, то все здание, начиная с головы, если сверху рассматривать пример с человеческим телом, или снизу, если рассматривать пример созидания храма и строительства его, безусловно, имеет ту же самую естество, то же самое естество. Вот это Петр. Петр – это камень. Поэтому возрожденный дух – победитель. И он в том числе, как Христос пасет, так и дух возрожденный человека пасет. Поэтому можно относительно этого места сказать, что это возрожденный дух в человеке. А почему не церковь? Потому что это часть церкви, в том числе и церкви. Потому что там народ Божий вместе с церковью представлен как единый народ. И вот все те праведники, которые были, они, помните, Татьяна, вы как раз задавали этот вопрос, что не без нашего участия и не без их участия, да, не без нашего участия, это заканчивается 12 глава только послания к евреям, по-моему, так, 11, 12 это уже другое, 11, что вот там говорится про единство двух составляющих праведников Ветхого Завета и, конечно же, Церкви Божией или праведников Нового Завета, как мы называем. Здесь много образов, здесь вне времени, здесь очень интересные такие моменты, поэтому, ну, это вот так я воспринимаю непростую книгу Откровения, в частности, кто такая жена и что рожает жена, да, вот жена, это, не, конечно же, не Мария, вот, и, конечно же, это народ Божий, это Дух Божий, который в этом народе, и он приводит Да, через Марию. Мария сама часть этого народа, вот, сама часть этой жены. Но там шире, намного глубже, потому что там духовные образы. Ну, а в отношении младенца, скорее всего, что это Христос, но опять же, это может быть еще и возрожденный дух в каждом из нас. Ну вот, очень много, кстати, вопросов, пока я отвечал, пришло. Давайте я буду ускоряться. По крайней мере, вот вижу уже 5. Ирина Васина. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Галатам 1:3. Спасибо, Ирина, благодарю. Кстати, если вы будете подписываться, будет тоже приятно. Иисус реален. И почему не взять из детдома? Зачем ЭКО? Как вы относитесь к ЭКО? Я уже рассказывал как-то, у нас есть такая социальная позиция протестантов России. В общем, как бы мы относимся к этому направлению. Хотя она в этом вопросе у нас едина с нашими братьями и сестрами и православными, ну и, насколько я знаю, католиками. Хотя там может быть по-разному сегодня, я имею в виду у католиков, но вот здесь мы едины. Значит, ЭКО как таковое – это убийство. Я скажу, ну, по крайней мере, пока ни до чего нового не дошли. Медики, берется 10 яйцеклеток материнских, они оплодотворяются мужским семенем, все это делается в пробирке, сейчас такая возможность, как говорится, достижения науки позволяют. И дальше происходит зачатие, происходит, по сути говоря, умножение уже клеточек, это уже плод, это уже тайна, вот эта вот тайна жизни, можно сказать, начинает расти, да, пока в пробирке. И дальше 8 этих плодов убивается, потому что они исследуются, они видят, что они отсталые, отстают, их нечего даже внедрять там в тело матери, там подселять, чтобы дальше она вынашивала. Они просто убиваются. Потом оставляется 2. И на самых сильных на определенных этапах, даются более поздние этапы. Уже плод, это все плодики были. И дальше более сильные вот эти 2 плода, из них опять делается выбор. И последний методом отсева, отбора, уже подселяется обратно в тело матери, или, как там сейчас говорят, так, донора, или как там... Ну, разные термины, матери, которая вынашивает ребенка, или родная мать, ну, которая по каким-то причинам медицинским не могла забеременеть. И дальше она вынашивает этот плод. То есть, по сути говоря, если бы это была одна клетка, и то это неестественно, здесь еще нужно исследовать очень много. Поэтому, когда задаются такие вопросы на уровне государства, задаются церкви, то церковь имеет очень четкую позицию, она открыта, она понятна, что мы против ЭКО, мы против, ну, и других моментов. Слишком много в медицине сейчас появляются этих моментов. Вот. Те же смертельные инъекции для человека, который якобы уже не жилец и так далее. Так называемая эвтаназия. Но это может быть отдельная тема, отдельный разговор. Но вот так мы относимся и так... переиздано многократно в нашей социальной позиции евангельских христиан в России. Там есть отношение ко многим вопросам общества, как мы относимся. И там есть один из разделов – это ЭКО. Ну, насколько смог, я вам объяснил. Имя Андрей. Ну, тезка, значит, приветствует. Здравствуйте, я хотел бы задать несколько вопросов. Недавно я попросил у Бога того, чего мне совсем не нужно. Я понял это и покаялся. Я слышал, что Бог в качестве вразумления может исполнить вредную человеку просьбу. После покаяния Бог может это сделать, чтобы окончательно меня вразумить. А, после покаяния Бог может это сделать, чтобы окончательно меня вразумить? Да нет, я думаю, что основное, если вы все поняли, ну вот так, как вы думаете, хорошо поняли, то и Бог, он же не издевается над нами. Он, конечно же, вот. Если что-то не до конца поняли и не увидели какой-то части вот в том, что вы видели. Но я хочу вам сказать, тезка, что даже наши ошибки Бог иногда нам во благо делает. Вот так было с израильским народом, когда они шли по пустыне, они там... роптали, неправильно вели себя в отношении Бога, и куда-то их заносило. но Бог их продолжал любить, как он говорит, как отец, как птица птенцов там собирала. И несмотря на трагические причинно-следственные вещи, потому что что посеешь, что пожнешь, они пожинали, что они творили против Бога, Бог их все равно восстанавливал, обращал эти ошибки как колоссальный такой, знаете, ну пусть отрицательный, но опыт. Вот ко мне человек приходит и говорит: я заплатил за то, что этот мошенник меня обманул. Вот такую, почему Бог, куда он смотрел? Я говорю: ну ты правильно сказал, ты заплатил за этот опыт, теперь ты будешь умнее. Когда ты бежал туда за быстрыми деньгами, ты не прибежал ко мне, ты не попросил у Бога, ты не взял пост, не помолился, не посоветовался с несколькими людьми, мудрыми в этой сфере. Ты рванул туда, потом ты попал вот в эту ситуацию. Да, это болезненно, это шрам, но теперь надеюсь на всю жизнь для того, чтобы тебя предупредить от подобных явлений. То есть ты дорого купил себе этот опыт. Так что радуйся, ты купил, ты уже приобрел. Больше ты уже в этой сфере наверняка на одни же те же грабли наступать не будешь. Поэтому, Андрей, бывает так, что Бог наши ошибки все равно обращает нам во благо. Я в последнее время начал чувствовать усталость от общества. Полдня провожу вне дома. И во время суеты теряю бдительность и впадаю в грех. Празднословие, многосмеяние, грубости, злости. От чего я очень устал. Я понимаю, что в обществе человек учится смирению, терпению, становится лучше. Но мысль сбежать от людей куда-нибудь подальше преследует меня все чаще и чаще. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Ну, на второй вопрос я тебе смело скажу, это колоссальнейший опыт всей Христовой Церкви. Люди, которые уставали от общества, они уединялись. И, кстати, это делали апостол Павел, это делали и тот же Иоанн, про которого мы вспоминали, он же проводил время в пустыне. Христос уходил в пустынные места или на гору для того, чтобы проводить там время и заряжаться, как мы бы простым языком сегодня сказали. Поэтому, да, уединение, может быть, совместить с постом, может быть, немножко отдохнуть от наших электронных помощников, не брать телефон. Ну, конечно, решив все дела, чтобы или какой-то телефон оставив, чтобы контакт был с вами. Но это хорошая практика. Это дисциплина поста, молитвы, уединения. Просто не надо навсегда уходить, потому что Христос сказал: не хочу вас взять из мира, но в мире сохранить от зла. И немножко передохнув, можно идти с новыми силами, с Богом. Иногда происходит молитвенное осмысление, как я буду вести себя в подобных ситуациях. Вы уже с новыми силами пойдете к этим же испытаниям, но уже пройдете их с Божьей помощью. Ну, я так надеюсь, по крайней мере, у нас так бывает. У нас церковь практикует выезды на пост, особенно предпасхальный пост. Мы часто это практикуем. И третий вопрос: как лучше начинать читать Библию? С Ветхого или Нового Завета? Тоже хороший вопрос. Я как раз раздаю сейчас мною разработанный план чтения Библии. Ну, сел как-то и продумал. Три закладочки. Кстати, я не изобрел сам метод, он уже был, но просто пересчитал каждому году. Там бывает разное количество дней, вы знаете. Вот это високосный год, в феврале у нас будет 29 дней. Соответственно, распределил всю Библию на год прочтения. И сделал это, исходя из метода, который мне понравился. Ветхий Завет – закладочка, Псалтырь, там он больше пойдет, притчи, там Псалтырь, притчи, и потом пророки там начну, ну там, вы знаете, и Новый Завет. Три закладки получаются. Это середина Библии, это начало Библии, и это пятая часть с конца, потому что в свете Нового Завета, как ключи, которые нам даны, хорошо было бы так читать и Ветхий Завет. Поэтому это Петр пишет во втором послании, первой главе, что писали люди Духом Святым движимые, и поэтому не забывайте с молитвой это читать, не просто формально, как бы религиозно прочел и как-то себя успокоил, а обязательно с молитвой, чтобы Бог вам лично что-то открывал. Да, кстати, если хотите, я могу выслать вам через WhatsApp, напишите мне, я вам вышлю план чтения Библии. Не поздно никогда, даже не обязательно с Новым годом, в январе начинать, можно с февраля начать, до следующего февраля, можно с марта начать, до следующего марта, чтобы вас это не останавливало на целый год еще. Евгений, я слышал истории многих людей, даже близких, которые в детстве очень сильно тянулись к Богу, а затем в сознательном возрасте эта тяга пропала куда-то. Скажите, от чего это и как это не допустить? Это было, скорее всего, вследствие греха, потому что засоряется наш взгляд на людей, на мир, грех заползает в сердце, отравляет сердце, человек разочаровывается, человек медленно становится циником. Если знаком вам этот термин, когда он никому не верит, не верит иногда даже самому себе. И вот это разочарование, вот эта депрессия, ну, с такими людьми я много работал и продолжаю работать, поэтому главной причиной является грех. Руслан, последний вопрос я прочитаю, потому что время наше поджимает нас. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как научиться любить ближнего, радоваться за него и не завидовать ему? Раньше я думал, что у меня все получилось, но сейчас уже думаю, нет. И надо мне в этой сфере продолжать работать над собой. Исполнится Духа Святого и исполнится Божьей любви. Это самый короткий ответ, хотя вопрос очень хороший. Я бы хотел его разъяснить, если получится в следующей программе, в следующую пятницу, может быть, еще раз вернусь к вашему вопросу, Руслан. Спасибо всем за внимание, за то, что вы были с нами. Надеюсь, что эта программа как-то каким-то образом вам поможет. Я верю и знаю, что Господь и через меня сегодня трудился и отвечал вам на ваши вопросы. Да благословит вас Господь и вся Ему слава. Аминь.